Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов» и снова говорим сегодня о событиях, которые происходили во время второго миссионерского путешествия святаго апостола Павла. Мы остановились на эпизоде, который произошел в городе Филиппы, где апостол Павел изгнал из одной служанки прорицательного беса, и за это пострадал весьма и весьма сурово. Думали даже наказатели его, что он убит. Вот настолько серьезно его посадили в темницу, его хотели казнить на утро, но когда апостол Павел молился в темнице, произошло чудо, темница сотряслась, основания поколебались, двери открылись, каковы спали, темничный сторож, думая, что все заключенные убежали, хотел убить себя, но апостол Павел запретил ему, говоря, что все они здесь, и темничный сторож очень трепетно отозвался на это чудо, свидетелем которому он был, вел их в дом, омыл им раны и услышал о Христе, было ему преподано благовестие, он крестился, тут же он и весь дом его. Такой эпизод очень характерный, показывающий, что, во-первых, язычники язычникам рознь, а во-вторых, что, ну, вот в этих язычниках, которые жили во времена апостола Павла, была очень живая душа, очень трепетная вера, была очень своеобразная организация духовная и душевная, такая, что они были способны откликнуться на чудо. Они способны были, увидев действительное чудо, посвятить служению, поверить, что это от Бога, и посвятить служению этому Богу всю свою жизнь. Пройдет совсем немного времени. Ну вот, например, первое, что приходит в голову, 865 год после смерти равнопостольного Мефодия Моравского, одного из братьев тех самых Кирилла и Мефодия в Моравии, его ученики, равнопостольный Климент, Гораст, Ангеляр, Наум, были почти так же заперты в темницу, потому что тогдашний князь Святополк не очень хотел распространять уже славянское богослужение, и по наговору епископа Вихинга, который склонялся к латинскому богослужению, вот их заперли в темницу, они молились всю ночь, служили службу по-славянски, и темницы поколебались, двери отворились, оковы спали, с них забежали стражники, увидели, что это произошло, очень хорошо их побили, заковали снова, закрыли двери еще раз и ушли. На следующую ночь повторилось то же самое. Стражники снова забежали, заковали снова и снова заперли двери. Вот, хотя они были уже христиане, но были совершенно невосприимчивы к чуду. И мы увидим в истории церкви позднейшей, как часто это проявляется, что вот, допустим, в жизни нашего русского народа, как отзывчивы были на чудо современники Кукшевятского, Исаия Ростовского или Михаила князя Муромского или Стефана Великопермского, и как невосприимчивы были люди подобным же чудесам, допустим, в 17 и 18 веке уже, как ожесточились их сердца, как они не хотели воспринимать ничего от Бога, никто бы, чтобы не мешал и не вмешивался в их жизнь. И дальше апостол Павел идет на юг и вступает в очень интересный город, в город Афины. Мы уже упоминали об этом городе. Город этот интересный, город философов, так сказано, вот замечено с некоторым юмором, что в городе афиняне только и занимались тем, что любили поговорить и спорить на какие-нибудь отвлеченные предметы. И апостол Павел в это включился, вот стал действовать как бродячий философ, оставив свою привычную схему заходить в синагоги, вот, и был замечен тамошними философами, и его ввели в Ареопаг. Это собрание старейшин. Ну вот в то время, когда уже там был апостол Павел, это собрание, некоторое такое философское собрание почетных граждан Афин, почетных не столько своим богатством или каким-то саном, а в первую очередь вот какими-то традициями, обычаями, древностью рода, принадлежностью культуры. Вот что-то такого философского, культурно-философского общества, собрания. И апостол Павел произносит там замечательнейшую вещь. Одна вообще удивительная речь, одна из совершенно замечательных проповедей, которой вновь и вновь всегда можно обращаться, перечитывая эту 17 главу «Деяний святых апостолов», проповедь апостола Павла в Ареопаге. Она не только показывает, как можно строить миссионерскую проповедь, она свидетельствует о важнейших, фундаментальнейших богословских истинах, богооткровенных истинах. И обращаться вновь и вновь к этому месту Священного Писания необходимо, особенно людям, которые активно ведут проповедническую, миссионерскую деятельность, общаются со множеством образованных, культурных людей, которым пытаются донести весть о Христе. И вот проповедь апостола Павла в Ареопаге, она делится как бы на две части. С одной стороны, первая часть — это, ну, назовем ее миссионерская часть, а вторая — богословская часть, то есть раскрывающая некоторые богооткровенные истины, свидетельствующие о тайнах Божьих и о тайнах бытия человеческого. Сразу скажем, что плод от этой замечательной проповеди был, хотя и невеликий, но был. Как заканчивается 17 глава, Павел ушел из Ареопага, и некоторые мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. То есть несколько человек ушло с апостолом Павлом, уверовали по его слову, хотя великое множество других так и осталось непросвещенным, но бесплодным это слово не осталось. Итак, миссионерская часть, первая часть свидетельства апостола Павла в Ареопаге. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных рамах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, да я сам всему жизнь и дыхание и все». Такое миссионерское зачало у проповеди апостола Павла. Он не ругает их, начинает не с ругани, хотя они и достойны всяческого порицания, потому что, как сказано в начале главы, Павел возмутился духом, увидев этот город, наполненный идолами. Но, тем не менее, он их не ругает. Он находит в их бытии, в их существовании, в их мироощущении, в их мировоззрении, в их культуре и традиции то подлинное, настоящее, с чего можно начать проповедь. Не всякое, что у них есть. Не все можно использовать для того, чтобы на этом построить проповедь, а именно истинное, подлинное, то, что настоящее, то, что действительно в самом своем существе указывает на истину. С точки зрения софистики, было такое извращение в греческой философии, в принципе, можно доказать и объяснить все, что хочешь. И греческие философы этого периода упражнялись в том, что доказывали, что белое – это черное, а потом доказывали, что это наоборот. Или, например, доказывали, что белое вовсе не черное. Что хотели,
то и могли доказать. Поэтому, если человек имеет навык в слове, то можно, в принципе, взять любую вещь, любой предмет, любой эпизод и на этом предмете, эпизоде, слове построить проповедь о Христе и доказывая, что вот именно эта вещь или это событие указывает на то, что Христос действительно есть. Так можно, надо просто уметь это делать, но это не подлинная проповедь. Она будет показывать риторское искусство человека, но она не сможет увлечь души человеческие по-настоящему ко Христу, не может увлечь их к истине, потому что миссионерская проповедь по правде должна строиться на том, чтобы взять из бытия человека, из его традиции и культуры действительно по-настоящему истины, что, несомненно, там есть что-то, указывающее на истину, что-то действительно оставшееся от утерянной истины, от утерянного света, найти это, увидеть, и вот на этом осколке истины начать свою проповедь о Христе. Найти нечто такое, что может прорасти в Царство Божие. Найдя этот момент, в культуре афинян, в их традиции, он хвалит их, причем именно хвалит, не льстит, ибо лесть, она правды Божьей не делает, а он хвалит их за то, что они среди города, наполненного идолами, нашли таки возможность и место сотворить алтарь, на котором нет идола, на котором нет никакого изображения, на котором только надпись неведомому Богу. Он не хвалит их за религиозность, он хвалит их вот за эту набожность, что они настолько набожны, что понимают, что за всем этим многообразием идолов кроется, они понимают, что есть некое действительно подлинно абсолютное совершенное бытие, которое только и может быть бытием божественным. Но даже взяв вот это за образец, за фундамент своей проповеди, найдя за что их похвалить, найдя в их культуре, с чего можно начать речь им о Боге и о Христе, апостол Павел ведь на этом не останавливается, не на похвале, он идет дальше. Он проповедует им Бога и свидетельствует, что идолопоклонство на самом деле невозможно. Он приводит подтверждение этого даже стихи из их поэтов, из Гесиода, и возвещает им необходимость и возможность покаяния. То есть очень часто может показаться, что миссионерство состоит в том, чтобы найти в чем-то значимом для человека или для какого-то народа нечто такое, за что можно их похвалить, нечто значимое, нечто истинное, и с этого начать строить проповедь о Христе и сказать, что вот на самом деле вот и Христос тоже есть, и все, во что вы верили, оно тоже хорошо, но может быть только недостаточно хорошо. Вот. А в принципе Христос лучше. Нет, подлинная проповедь, к сожалению, должна идти другим путем. Начав со свидетельства и похвалы, дальше человек должен показать, что их вера недостаточна, слишком недостаточна, потому что закончить-то проповедь надо все-таки призывом к покаянию и к обращению ко Христу. А если этого нет, тогда проповедь тщетна. Берется их ценность, потом проповедуется истина, потом призывается человек к покаянию и оставлению того, что не должно и недостойно человека. Вот такой закон миссионерской проповеди, который мы видим, наблюдаем, как он применен апостолом Павлом в проповеди в Ареопаге. Вторая часть его проповеди – это богословская, так мы условно назовем. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных рамах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы живем, Им живем и движемся, и существуем. Во-первых, Бог не требует служения рук человеческих. Но это еще не все. Он Сам служит всем. Он служит как Бог, потому что каждое мгновение, каждую долю мгновения Он дает нам жизнь, дыхание и все, что потребно. Он источник всякого блага. Он животворит всякого человека во всяком народе. Для любого человека источник его жизни – это наш Бог, которого мы чтим в наших храмах. Он может чтить кого угодно, может вообще никого не чтить и кому угодно поклоняться, но источник его жизни – тот самый Бог, которому мы хвалу поем в наших храмах, потому что другого Бога нет, потому что другого источника жизни нет. Человек может не знать этого, может очень активно сопротивляться этому, может бороться с этим настолько сильно и последовательно, что не откажется от этого даже перед лицом вечной смерти, но все равно у него нет иного источника жизни, нет иного источника блага, нет иного источника блаженства и счастья для человека. Он всему дает, и этим он служит человеку. И что бы мог дать ему человек, прежде чем сам не получил этого от Бога? Поэтому на самом деле важно понимать, это не мы служим Богу, это Бог служит нам. Но в этом же и указание уже здесь, хотя имя не произносится пока, но апостол Павел указывает на Христа, как Христос говорит в Евангелии, от Иоанна приводится слово, что «Я пришел не чтобы мне служили, но Сам пришел послужить людям». Он умывает ноги своим ученикам, этим подчеркивая свое служение, и далее он умирает на кресте, своей смертью служа человечеству. И как Бог совершенный, и став человеком во Христе, одна единственная цель, смысл существования, действия Бога по отношению к человеку, его служение человеку. Его служение нам всем. И ничего, никакие обстоятельства и никакие события не могут этого изменить, как скажет потом апостол Павел, что нас может отлучить от любви Божией. Ничего. А значит, каждому человеку надлежит встреча с этим единственным Богом. И каждый человек даст ему отчет в том, как он использовал данный ему талант, данное ему благо, жизнь, деньги, здоровье, любовь, красоту, силу, ум, какие-то способности, все что угодно, дружбу, семью, качества какие-то, природу. Как всем этим он распорядился, каждый человек даст в этом отчет. Потому что все, что есть у человека, дано единым источником жизни – Бога. Это первое. С другой стороны, то есть второе, о чем говорит апостол Павел, это то, что Бог на самом деле очень близок к нам. Не к нам, потому что мы христиане. Он очень близок к каждому человеку, потому что каждый человек им живет, движется и существует. Он составляет Бог, сопребывая с человеком, во все дни его жизни. и никогда этого человека не оставляет, а если оставит, человек умрет. Потому что он существует только потому, что животворится, и дар существования дан ему Богом. Он близок к самой сокровенной тайне нашего сердца. Мы обычно воспринимаем, и всякий человек, вступающий в храм, воспринимает, что где-то там есть Бог, которому нужно помолиться, которому нужно обратиться, до которого нужно достучаться и докричаться. Они, небеса, глухи, говорим мы. Мы простираем руки к небу, а небо не отвечает. А на самом деле Бог близок к каждому человеку. Он в самой глубине его сердца, и надо воззреть туда и там его найти. Он недалеко от каждого из нас, как говорит апостол Павел в этой проповеди. Только наше невнимание, наша нелюбовь к нему и наша любовь ко греху, ко всему тому, что Богу противоестественно, ко всему тому, что Бог отвергает, вот только это наша любовь к Богу противному и не дает нам почувствовать его шепот, его глаз, глаз хлада тонк, как говорит славянская Библия по поводу явления Бога пророку Ильи. Вот этот голос мы не можем расслышать и почувствовать, потому что любим и стремимся ко всему другому, ко всему ложному, ко всему смертельному, ко всему того, что с Богом сосуществовать не может. Мы гонимся за какими-то призраками, всячески заглушая это ощущение Бога, ощущение присутствия Бога в своем собственном сердце. На эту тайну указывается и в книге Апокалипсиса: «Се стою у дверей и стучу». И последнее, что можно вынести из этой проповеди, апостол Павел свидетельствует: «Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. От одного человека произошло все человечество, от одного Адама. Никаких других очагов человечества не было. Никакого других родоначальников человека не было. Был один праотец и одна праматерь всего человека». И вот это вот представление о том, что все мы, в принципе, братья и сестры, и все мы единый народ Божий, которым Бог отныне и повелевает. Все вы, братья и сестры, должны собраться вместе во Христе в церковь. И все, что в церковь не собирается, то свидетельствует об этом, что они не хотят быть братьями и сестрами. Они не хотят обрести Отца. Они не хотят обрести подлинное единство семьи, собранной перед лицом Бога в церкви во Христе. Только в церкви подлинное братство, и только в церкви подлинное единство человека с человеком перед лицом их единственного Отца. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания, и храни вас всех Господь.